Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 23 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы этого дня. Все в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните в прямой эфир по номеру 7373948. У нас есть определенные технические проблемы, но, насколько я понимаю, мы почти побороли или их, или вот-вот это случится. Присоединяйтесь, вы можете смотреть и слушать нас в интернете, либо Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», либо YouTube-канал «Говорит Москва», либо социальная сеть ВКонтакте. Кроме того, что мы следим за новостями, мы еще и следим за тем, что творится на московских дорогах. Об этом прямо сейчас.
В движении.
Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты в 3 балла. Центр организации дорожного движения согласен с этой оценкой. Традиционно по понедельникам город едет свободнее, чем в другие рабочие дни недели. Но сегодня нам уже обещают определенные сложности. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и в 7 вечера тоже 5-бальные пробки. Из того, что видно на карте московских пробок, прямо сейчас самая большая пробка – это внутренний МКАД. Сейчас я посмотрю чуть подробнее. Это на юге, это я понимаю. Но где это конкретно? Это, ну, не знаю, мне сложно сказать, на каком это километре, не доезжая до поворота на Мамыри, то есть не доезжая до Калужки, вот там начинается проблема из-за ДТП или из-за пожара, я не вижу, но это многокилометровая пробка. Еще одна многокилометровая пробка, которая тоже видна, это тоже внутренний МКАД, но тут уже не ДТП и не пожар, а вот некие дорожно-ремонтные работы в районе, не доезжая Путилково, делают возможным пробку примерно километров 5 или 6.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Кабинет министров объявил, что направит 130 миллиардов рублей на обновление коммунальной инфраструктуры в регионах. А сколько нужно, чтобы обновить эту инфраструктуру? Насколько понятна эта цифра? Первая тема. Вторая тема. Сегодня СМИ пишут о том, что правительство пересматривает планы по строительству трасс на ближайшие 5 лет. Речь идет, насколько я понимаю, о серьезном уменьшении объемов трат на дорожное строительство. Что построить, что не построить, насколько серьезно уменьшаются объемы денег, которые тратятся на эти темы в ближайшие несколько лет. Разговор об этом минут через 10. Да, и спасибо Фоме 73-му, который пишет нам, что же, собственно, произошло на МКАДе в районе Ясеневой, даже фотографии прислал.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще один необычный вариант сообщения. Напомню, у нас прямой эфир, поэтому вы пишите либо через СМС-портал, либо через Телеграм, либо звоните. Так вот, вечно недовольный Алексей Морозов, напомню, вечно недовольный, это то, как он сам себя характеризует. Прислал только что сообщение. Черт возьми, мы этой зимой в Подмосковье наконец увидим солнце. Депрессивная погода начинает надоедать. Хорошо, хоть не в марте. Это называется. Учитывая, что вообще-то не только этой зимой в Подмосковье увидеть солнце было всегда такой неожиданностью, скорее, чем обычаем. Первая тема для обсуждения. 130 миллиардов рублей собираются направить на обновление в регионах коммунальной инфраструктуры. Речь идет о том, чтобы оплатить замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, котельных и других объектов теплоснабжения. Значит, в текущем году 30, в следующем еще 100 миллиардов на замену всех этих вот и строительства всех этих сетей. Так заявил Михаил Мишустин. Правда, тут отдельная история. Опять условия обязательного софинансирования со стороны российских субъектов. Итак, 30 в этом году, еще 100 в следующем году. А надо-то сколько, мы знаем. Владимир Климанов, доктор экономических наук, профессор АНХИКС. Он с нами на прямой связи. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько эти 130 миллиардов рублей действительно помогут решать проблему? Говорят же про изношенность сетей ЖКХ.
Да, сумма пока не представляется слишком большой, но более того, мы все-таки реально говорим о том, что это 30 миллиардов в текущем году, а 100 планируется на следующий. При этом планы все равно могут корректироваться, поэтому правильнее, наверное, давать какие-то пока годовые оценки, которые у нас есть. И если говорить про 30 миллиардов, то ну, сумма, пусть незначимая, но, наверное, все равно необходимая. То есть в ЖКХ всегда не хватает средств, тем более в коммунальном хозяйстве, на обновление уже устаревших сетей, на какие-то новые инфраструктурные проекты, которые там нужно реализовать. Поэтому, ну, 30 – это ну, та сумма, которая есть. Давайте я для сравнения какие-то, может быть, скажу ориентиры или цифры. Вот всего на ЖКХ из федерального бюджета запланировано порядка 600 миллиардов рублей, но это только из федерального бюджета, поскольку основная нагрузка на это направление расходов ложится как раз на регионы и муниципалитеты. И вот если учитывать и региональные, и местные бюджеты, то тогда сумма измеряется уже, превышает 2 триллиона рублей для такого общего какой-то ориентации. То есть это больше, чем 1.5% валового внутреннего продукта страны. Это может быть ну, не столь много, как там на образование или на здравоохранение, но это тоже, в общем, одна из существенных статей расходов бюджетов всех уровней.
Тут вот эта история обязательного софинансирования со стороны российских субъектов. Обычно местные бюджеты говорят о том, что у них нет дополнительных денег на подобного рода ремонт.
Согласен, что большинство наших муниципалитетов находится в таком состоянии, которое называется дотационность или высокая дотационность даже у очень многих муниципалитетов, и найти им дополнительные какие-то средства на решение пусть и важных, необходимых для них задач сложно, поскольку и маневра-то у них бюджетного какого-то нет, то есть они не могут увеличить где-то налоговую нагрузку или сократить расходы по каким-то другим статьям. Но в целом это такой необходимый инструмент, который ну, отчасти побуждает к финансовой дисциплине. И поэтому механизм субсидий, как целевых межбюджетных трансфертов, которые идут из вышестоящих бюджетов в нижестоящие, подразумевается финансирование как раз со стороны получателя. Но это софинансирование может быть ну, иногда совсем небольшим, скажем так, измеряемым там, первыми процентами, как это мы наблюдаем, когда средства идут по линии реализации национальных проектов.
Спасибо, Владимир Климанов, доктор экономических наук, профессор Анхикс был с нами на прямой связи. Итак, 130 миллиардов за ближайшие два года правительство собирается направить дополнительно. Если говорить, если сравнивать с теми деньгами, которые уже направляются, это серьезная, но все-таки не основополагающая добавка. Что вы можете сказать о строительстве или о ремонте водопроводных, тепловых или канализационных сетей, а главное об их состоянии на 2023 год? Пишите либо через СМС-портал, либо через Телеграм. Насколько я понимаю, позвонить вы нам сейчас не сможете все-таки. Вот эта техническая проблема у нас до сих пор не решена. ЖКХ — это прорва, пишет Юста. Сколько ни потратить, все равно будет мало. Виталий говорит, а где гарантии, что процентов 10 или 15 из этой суммы не растащат и не своруют? Что-то не возникает у какого-нибудь, чтобы не возник у какого-нибудь начальника условного ЖКХ, условного Новомосковска, какой-нибудь Золотой дворец. И как проконтролируют? И тут хороший вопрос на самом деле. Учитывая, как устроен человек, ну, и принято говорить о том, что человек, что бы там ни было, он всегда старается в ближний карман добавить чего-либо. Скажите, вы когда будете выбирать из варианта «своруют, но сделают»? Или, соответственно, потому что ведь второй-то вариант, надо четко проконтролировать, то есть добиться того, чего никогда не добивались, вы тогда выберете лучше вообще ничего не делать? Или как? Человек несовершенен, напоминает совершенно справедливо, Панк 13-й. Пока вы пишете, напомню, СМС-портал, Телеграм, два варианта. Пока вы не можете, Мартин говорит, эх, рассказал бы, но вам позвонить нельзя. Да, действительно, пока позвонить нельзя, но вы можете коротенечко написать либо через СМС-портал, либо через Телеграм. Алекс 99-й говорит, нужно ЖКХ разогнать или национализировать. Я помню в советское время, как было национализировано ЖКХ, ну, то есть оно полностью, и вот как выглядели сантехники, в каком состоянии ЖКХ было. Намного лучше, это правда. Да, ну, правда. Сделать и не воровать, пишет победитель. А у вас есть примеры такого, чтобы это когда-то работало? Ну, человечество говорит, что так не работало никогда. Пока в ЖКХ будут оперировать фактическими, а не нормативными расходами, эта отрасль обречена на перманентный рост тарифов. с точки зрения Юстаса. Так, вечно недовольный Алексей Морозов возвращается к нам. Поражен, говорит, знаниями слушателей в области воровства чиновников. Видимо, их всегда приглашают, когда мешками выносят наличность. Есть такое подозрение, что либо их приглашают, либо они сами это делают. Афоню помните, говорит Панк 13. Ну вот это вы собираетесь национализировать для того, чтобы вернуться к ситуации, которую в 75-м году экранизировали в соответствующем фильме. В Нью-Йорках, говорят, есть, пишет победитель Молли. Ну, видимо, значит, что-то иначе все устроено как-то в Нью-Йорках. Ну, уж точно там не национализировали всю эту систему ЖКХ. Можно и сделать водопровод, и не закинуть себе копеечку в карман. Ну, как бы это не их деньги, это деньги налогоплательщиков. Ну, наверное, можно, но еще раз, если перед вами стоит выбор, вот не делать ничего, ну, потому что мы требуем, чтобы копеечка в чей-то карман не попала. Мы знаем, правда, что с этим сложно будет этого добиться, но мы говорим, пока не добьемся, ничего не делаем. Или все-таки делать? Все, что сейчас из Советского Союза работает, уверен, при этом 404, 4 восклицательных знака для того, чтобы было максимально убедительно это утверждение, но еще раз напомню, ну вот ЖКХ в Советском Союзе работало, и мы помним как, пока помним, некоторые из нас во всяком случае. Срочное сообщение в эти минуты приходит из центра Москвы, там известный многим дом горит на Страстном бульваре, Страстной бульвар, дом 11, это особняк конца 19 века, называется дом Елагина. Если кто помнит, там, например, был Свердловский райисполком, там был Институт истории партии, был областной комитет народного контроля. В конце концов, на этом доме в память о Кольцове, еще главном редакторе журнала «Огонек», была даже установлена мемориальная доска. Сейчас там тоже, говорят, какие-то заведения общепита. И вот по сообщениям, которые в эти минуты к нам приходят, сообщения говорят о том, что этот пожар произошел как раз в особняке Елагина. Эвакуированы 10 человек, и закон идет густой серый дым, пишет ТАСС, ссылаясь на собеседников агентства. Ну и напоминает, что особняк Елагина построен в 1898 году, и сейчас там бар, магазины и офисы. Следим за развитием этой ситуации. Еще одно срочное сообщение. Это очередное заявление из Турции по поводу Швеции и Финляндии. Глава турецкого министерства обороны сделал заявление. Швеция и Финляндия отвергают запросы Турции по борьбе с терроризмом. Напомню, между Турцией, Швецией и Финляндией продолжаются переговоры о возможности для Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Все должны согласиться, в том числе Турция.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема. Строительство дорог. В Красногорске новая левая контора ЖКХ подделала подпись Монсона, утверждает Сергей. В администрации все прикидываются шлангами. Почему-то с большой буквы такие дела. Еще раз, все это утверждение Сергея, мы не можем этого проверить, поэтому будем говорить, что это под его все утверждения, на его ответственности. Победитель Молли пишет, что в союзе со старыми рамками зимой окна открывали, сейчас со стеклопакетами холодно. То есть хорошо, да, когда зимой открытые окна. Я просто пытаюсь понять. В Союзе, я помню, даже окна не надо было открывать, из подвалов очень хорошо, красиво так очень было, когда холодно. Но не в этом дело. Тогда и деревья были больше. Мы это помним. Теперь у нас другая история. Строительство дорог на ближайшее время в России пересматривают. Кабмин планы пересмотрел по строительству трасс на ближайшие 5 лет, и об этом пишут средства массовой информации. Называется это корректировка дорожной деятельности на период с 23 по 27 год. Документ утвержден в июне прошлого года, но только сейчас об этом пишет, например, газета «Коммерсант». И тут много интересных подробностей. Если, например, раньше власти собирались в 25 году начать выделять деньги на строительство обхода Орехово-Зуево, то теперь речь идет только о проектировании дороги, причем проектирование начнется не ранее 26-го. Чувствуете, финансирование урезали, было 20,5 миллиардов, а стало 1,5 миллиарда. Аналогично изменилось финансирование строительства южного обхода Краснодара. Было почти 29, стало 1,5. Напомню, речь идет о 5 годах до 27-го года включительно. Кроме того, на 27-й год, например, перенесли проектирование второй кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга. Есть и хорошие новости, например, обход Адлера будут финансировать лучше, чем планировали. Планировали 50, в итоге потратят 70 миллиардов рублей. Добавили объезды Хасавюрта и Дербента. Этого не было. А то, что было, и сохраняется много. И, например, реконструкция трассы М8. До Пушкина, вы знаете, Ярославку достроили. А теперь надо бы дальше строить. До ЦКАДа, к примеру. Или хотя бы до Бетонки. Как там правильнее говорить, да? Нет, подождите, какой ЦКАД? А, ЦКАД и Бетонка, в данном случае это все совпадает. Так вот, реконструкцию М8 от Пушкина до ЦКАДа или до Бетонки, в данном случае одинаково, решили сохранить. К нам присоединяется Александр Гусев, он главный редактор информационного агентства «Строительство». Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, насколько серьезно уменьшают объемы на ближайшие 5 лет строительства дорог?
Ну, вы знаете, если сравнивать чисто в деньгах, то несложно посчитать, что правительство делает. В 2-3 раза, а на некоторых участках и в 4-5 раз. Все зависит от значимости дороги, как вы правильно отметили. Дорога на Адлер, она уже становится более социальной, поскольку людям надо будет на автомобилях ездить, отдыхать на море. Поэтому ее оставляют в проекте, она будет доведена, что называется, до ума. Остальные менее значимые, которые менее востребованы логистическими маршрутами, вот, они будут приостанавливаться. Но есть маршруты, например, М1, которые должны были продлить скоростную дорогу от Кубинки до повороту на Рузу, да, ее приостановили, хотя деревья уже вдоль дороги-то начинали сносить и снесли, и подготовили почву. Но, тем не менее, значит, строительство будет приостановлено, а точнее реконструкция ее.
Теперь еще вопрос. Отдельно говорят о приостановлении работы над трассой Меридиан от границы Казахстана до Белоруссии. То есть признано, что перспектив у этой дороги нет, ведь говорили, что она, может быть, станет чуть ли не второй по важности в стране.
Да, совершенно верно, но там были две четкие причины строительства этой дороги. Первое, нарастал грузопоток из Китая в Европу через нас, вот, и железнодорожный транспорт не справлялся, а машин все больше и больше. Это первая причина. Вторая причина. Частный бизнес готов был вложить деньги, и там просто не смогли сразу найти всю сумму. А теперь с границами есть некоторые проблемы. Товарооборот с Европой через нас на автотранспорте уменьшается. И поэтому эту дорогу, которая считается дублером от основной, которая идет у нас на Казань, с Казани там дальше на Оренбург, вот, и на тот же Казахстан. Да, теперь эта дорога как отметить. Хотя некоторые деньги в проектировании были вложены. Но я думаю, что это просто отложенный эффект, и к ней все-таки вернутся через несколько лет.
Нет, понятно, что речь не идет об отмене этих работ, а о какой-то возможности не тратить в данное время на это деньги. Скажите, вот мы видим в сегодняшнем материале «Коммерсанта» о том, что, например, со строительством обхода Орехово-Зуево в Подмосковье точно возникнут проблемы. Ну, денег будет явно не хватать, как минимум миллиардов на 19 меньше, чем планировалось. А про остальные что можно сказать? То есть вот я уже упомянул реконструкцию М8 после Пушкина. Тут еще говорят про строительство обходов поселков Октябрьский, Ульянина, Непецина на М5. То есть все остальное останется. Реально пострадает только Орехово-Зуево.
Ну, понимаете, есть такое понятие заморозка строительства. Строительство будет просто-напросто заморожено. Вот. Заморозить строительство дорог намного легче, чем какого-то здания, потому что грунт, который завезен на дорогу, он не ржавеет, с ним ничего не происходит. Он, наоборот, даже дает усадку большую, чем нежели это делают техникой. Вот. В этом смысле сама местность не пострадает, дороги тоже. Но потеря денег, конечно, будет, потому что что-то размоет дождями, что-то снегом там и так далее. Поэтому некоторые потери денег будут, но они не столь значительные, если все сравнить, сколько они стоят.
Не, я не столько про потерю денег, сколько про потерю перспектив. Вот один из наших слушателей говорит, надо людей одного села теперь успокоить, что дороги им точно не видать. По плану была в 22-м году, теперь, наверное, точно вычеркнут из плана. Но чтобы вот понимать, например, обхода Орехово-Зуево не будет дольше, чем мы предполагали. А все остальное вроде в планах пока остается, если мы говорим про Москву и Подмосковье.
Ну, вы понимаете, это же сокращение денег произошло после того, как Государственная Дума приняла государственный бюджет страны. И поэтому Минфин, Минтранс начали, исходя из этого бюджета, значит, сокращать деньги. Говорить о том, что в какой-то деревне не проложат теперь дороги 100%, и там дороги никогда не видать, нельзя. Потому что все течет, все меняется. Появляются деньги, и строительство восстанавливается. Говорить о том, что теперь трассы не будут реконструироваться или не достраиваться, ну, нельзя. Жизнь заставит нас все равно это делать.
Возвращаясь к этой истории про Орехово-Зуево, про обход Орехово-Зуево, который, как известно, действительно одно время строили, теперь уже лет 10 точно не строят. О, Мартин как раз пишет, обход Орехово-Зуево заброшен с 2010 года. Вот в данном случае речь идет о том, что финансирование урезали до 1,5 миллиарда рублей. А что можно сделать на 1,5 миллиарда?
Ну, вы знаете, 1,5 миллиарда для строительства дороги, тем более в обход, это очень маленькие деньги. Вот. Что можно сделать? Если эта документация в стадии проекта была готова, то еще просто нужно сохранить, вот, и иметь в виду, что она есть. Если она еще не готова в стадии проекта, то есть просто рабочая документация, ее нужно будет довести до конца, вот, для того, чтобы люди не разбежались, которые работали над этим проектом. И в случае появления денег все-таки это дело довести, потому что недоделанную дорогу бросать, конечно, нельзя, тем более это такое важное направление. Вот, вы правильно отметили, что там она пересекается с бетонкой, вот, и идет дальше. Но исходит из того, что мониторят дороги и изучают, значит, степень прохождения машин, сколько в час проходит. И те дороги, где машин проходит больше, остаются в проектах финансирования, а там, где меньше, их убирают. Ну, такова жизнь. Если дорогу меньше используют на автомобиле, то, естественно, она менее пригодна и менее нужна. За ней меньше смотреть нужно.
Еще вот, раз, тут уже простой. Сразу два человека просят уточнить. Они правильно поняли? То есть 1,5 миллиарда, это может оказаться только проект?
Да, совершенно верно.
Спасибо. Да. Спасибо. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство», был с нами на прямой связи. Обход Октябрьского и Никитского требует 194-й. Еще раз напомню, большинство нынешних строек в центральном регионе решили сократить. Строительство обхода Октябрьский, Ульянина, Непецина на М5 будет финансироваться, как и предполагалось. Также будет финансироваться, как и предполагалось, реконструкция Рублево-Успенского шоссе. А вот деньги на строительство обхода Орехово-Зуево решили выделять в меньшем объеме. Речь идет о проектировании дороги исключительно. Начнется не раньше 26-го года проектирование, хотя в 25-м ее планировали уже строить. Проблема в том, что изначально по плану было в 19-м году. Это о чем-то другом. Я понял, Лордик, спасибо. Мосты в лесу стоят, пишет 898-й. И что? Ну, стоят мосты в лесу. И к чему вы? Вот я не очень понимаю. Ладно, в Орехово-Зуеве фуры целый день летают, пишет Давид, 676-й. Работы, еще раз, не останавливаются. Работы переносятся на более дальний срок. Если у нас Орехово-Зуево незначительная трасса, то что говорить о всей стране? Ну, там много разных трасс, Ирина. Ну, почему? Вы думаете, Орехово-Зуево это самая значительная трасса? Причем, еще раз, обход Орехово-Зуево в данном случае. Речь ведь идет об этом. Напомню, у нас нет возможности временно дозвониться до студии. 7373948. Этот номер пока не работает, но есть смс-портал. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. А вот эти возможности для того, чтобы написать в студию, они сохраняются. Что у нас? Идет ли у нас? Да, трансляция в Ютубе идет. Все нормально, значит, можно писать и в чат Ютуба. Об этом тоже не забывайте. Андрей вот, например, пишет: не верю, что железнодорожный транспорт не справляется. А зря не верите на самом деле. Если мы даже говорим о, к примеру, восточном направлении, то об этом в последнее время особенно много пишут, что вот именно так железнодорожный транспорт не справляется на восточном направлении, и то, что есть, требует резкой, серьезной достройки и резкого увеличения мощностей на этом направлении. Там еще Ликино-Дулево, пишет Давид. Что вы говорите про, только про Орехово-Зуево? Ну, хорошо, там называется это просто обход Орехово-Зуево, но там еще и Ликино-Дулево. В лесу мосты могут украсть, как и грунт на дачу, уверен Панк-13, но я также уверен, что Панк-13 не сможет привести ни одного примера того, как мост из леса украли на дачу. Ну, прежде чем говорить, надо ведь иметь возможность рассказать. Недостроенный мост, то есть деньги на мост, наверное, да, но вот чтобы прямо мост из леса прямо как и грунт на дачу? Не уверен. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 23 января, 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, что творится на московских дорогах. Все в прямом эфире. Вы пишете либо через СМС-портал, либо через Телеграм. Пока вы не можете звонить к нам в студию, у нас есть небольшие технические неполадки. Мы надеемся максимально быстро победить все это. Но пока, да, пока СМС-портал, Телеграм для ваших сообщений. Не забывайте о существовании трансляции в Ютубе. Там есть чат, там тоже можно писать. Обычно до них, до этих сообщений с трудом доходят глаза ведущего, но сегодня есть больше возможностей, поэтому можете писать туда. Буду читать. СМС-портал, Телеграм и чат в Ютубе. Наверное, вот три варианта для того, чтобы присоединиться к нашей беседе. Мы следим за новостями, но за пробками в Москве следим тоже.
В движении.
Город едет на 3 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. ЦОДД тоже согласен. 3 балла, пишут. Количество уникальных автомобилей сегодня в городе 2 миллиона 510 тысяч. Сейчас, по данным ЦОДД, всего одно крупное ДТП зафиксировано на территории Москвы. Большие пробки. Сразу обратил бы ваше внимание. Это по-прежнему юг, там между Варшавкой и Липецкой, насколько я понимаю, довольно серьезные проблемы на внутреннем МКАДе. На внутреннем МКАДе в районе Новой Риги. Там уже проблем никаких нет. Возникла проблема при движении по Ленинградке в Химках в сторону области. И возникла такая же серьезная проблема при пересечении третьего транспортного кольца и Большой Тульской. Мы знаем, что это ежедневная проблема, но вот сейчас эта проблема обострилась. Внутренняя трешка уже задерживается километра на полтора.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Ученые заявили о способности газовых плит вызывать у людей астму. Эта новость появилась утром. Позднее появились уже сообщения о том, что специалисты по здоровью вроде как не подтверждают этих заявлений ученых. Но все-таки, чем и насколько опасны газовые плиты в домах? Первая тема. Вторая тема. Абсолютный рекорд Чебурашки. Фильм снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные дни. Говорят о том, что собрали уже более 5 миллиардов рублей. Это абсолютный рекорд по сборам за всю современность, что называется. Это уже больше, чем «Аватар», который брал предыдущий рекорд 14 лет. Чем хорош фильм? Или это только потому, что на безрыбье и рак рыба? Это тема, которую будем обсуждать минут через 10.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Главы МИД стран Евросоюза одобрили новый транш военной помощи Украине. Сразу на 500 миллионов евро. Об этом пишет агентство ТАСС в эти минуты. В регионах России телебашни будут включать праздничную подсветку в День студента. Об этом тоже пишет ТАСС. Ну и наша традиционная новость про курс доллара. И не только доллара. Короче, курсы, устанавливаемые Центробанком. Курс доллара на 24 января понизили до уровня в 68,63, курс евро повысили до уровня 74 рубля 73 копейки. Первая тема, которую мы будем обсуждать, как вы понимаете, это история с газовыми плитами. Ученые заявили о способности газовых плит вызывать у людей астму. Как говорят, бытовой прибор может загрязнять еще и воздух. Bloomberg пишет об этом, ссылаясь на экспертов и научные исследования. Согласно этим документам, использование газа для приготовления пищи в домах увеличивает риск появления астмы на 42%, риск появление хронической астмы вырастает на 24%. Говорят о некой связи между диоксидом азота и повышенным риском астмы среди детей. Алексей Умрюхин, заведующий кафедрой нормальной физиологии в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова и доктор медицинских наук. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это новость для вас, что газовые плиты могут вызывать астму?
В принципе, да, потому что все придумано, продумано таким образом. На основе физиологических показателей есть большой раздел медицины, называется гигиена. И различные направления гигиены предусматривают использование с помощью технологических процессов в допустимых пределах безопасных концентраций, безопасных способов горения при использовании газовых плит. И если все исправно, если оборудование исправно и смеси газовые пределах должных показателей, то никаких нарушений развиваться не должно.
То есть, если говорить о том, что когда печь выключена, то и утечки никакой не происходит, а все происходит только при горении, там обычно принято говорить, а может быть оно сжигает что-нибудь из полезного в воздухе, когда горит газ на плите. Это не работает так?
Да, конечно, он сжигает, но он сжигает таким образом, что, во-первых, необходимо приобеспечить, опять же, это предусмотрено правилами эксплуатации газовых плит, необходимо обеспечить приток свежего воздуха. Естественно, кислород сгорает, понятное дело, и если в полной степени сгорает смесь газовая, которая используется для, в качестве источника горения, то никаких примесей, никаких остатков вредных веществ быть не должно.
Вообще, если бы перед вами стоял выбор, какая плита должна быть в квартире, газовая, электрическая, индукционная, неважно уже, какая, электрическая или газовая, вы бы выбрали электрическую или газовую?
Зависит от предпочтений, от того, какие способы приготовления пищи более привычны человеку, который использует эту плиту.
То есть проблемы здоровья в данном случае не учитываются?
Если обеспечивается правильная эксплуатация, с притоком воздуха свежего, кислорода обеспечивается, выгорающего во время эксплуатации, то да, проблемы не должно быть.
То есть обычная вентиляция в обычной квартире, обычное окно, то есть все сделанное по-обычному, это и есть гарантия того, что все нормально?
Да, если только учесть, что понятие «обычное» для каждого человека может иметь некий свой смысл, да, то есть мы приняты то,
что... Ну, как
для
говорят,
меня, может быть...
то, что написано в руководстве по эксплуатации.
Да, 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 да. То, что написано в руководстве по эксплуатации. Совершенно верно.
Спасибо.
Важно не соблюдать технические условия.
Спасибо. Алексей Умрюхин, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого Московского государственного медуниверситета имени Сеченова и доктор медицинских наук. Ирина говорит, какой хитрый Блумберг. Как только отказались от российского газа, нашли болезни от его использования. А где тут, Ирина, напомните, написано, что это речь про российский-то газ? Вот мне интересно. Я не помню, чтобы это слово фигурировало. Но как бы то ни было, Ирина заметила хитрость. Юстас пишет, опять отличие. Пресловутые британские ученые. ИПАН 13 тоже. Они британские или это ученые? Это пахнет зеленой повесткой. И Лордик, а можно уточнить заявление каких ученых? Не английские или это ученые? И все-таки. Елена продолжает. Это вброс от электроснабжающих компаний, потому что газовые плиты конкурируют с электрическими. Всю жизнь готовим на газовых плитах. Елена, а сколько вас? Вот это вот все время попытка выступать от имени народа. Всю жизнь готовим на газовых плитах. Астмы ни у кого не было. Вы сколько человека просили с точки зрения астмы? Вот там эти, предположительно, британские ученые, они хотя бы цифры какие-то называют. Проветривать надо, а в кухне вообще нельзя закрывать окно, пишет Елена. А вы закрываете или не закрываете окно в кухне? Вот Елена утверждает, что в кухне вообще нельзя закрывать окно. Что у вас? Как вы выбираете между газовой и электрической плитой? Я знаю, что некоторые люди, например, никогда не купят квартиру, не будут жить в квартире, ну даже снимать квартиру не будут, в которой газовая плита. Может быть, вы как раз астмы боитесь или еще чего-то? Хотел сказать, позвоните, но нет. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Присоединяйтесь к этому разговору, пока у нас телефон не работает. Вы не сможете дозвониться до студии, поэтому даже номер какое-то время называть не буду. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Если вам есть что сказать по поводу вот этой истории. Газовые плиты. Некоторые боятся, что от этого может быть пожар. Некоторые боятся, что от этого будет просто, ну, неприятный запах. А вот теперь выясняется, что некоторые ученые говорят о том, что газовые плиты способны вызывать у людей астму. Это, впрочем, оспаривают. Сегодня я слышал уже не один комментарий. Ученые как-то не поддерживают. Во всяком случае, отечественные ученые как-то не поддерживают эту теорию. А те, которые, на которых ссылается Блумберг, говорят, приготовление пищи в домах на газу увеличивает риск появления астмы на 42%, а риск появления хронической астмы вырастает при этом на 24%.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следим за пожаром на Бульварном кольце. Особняк Елагина на Страстном бульваре горит. Около 50, до этого говорили, 10 человек эвакуировано. Нет, уже 50 человек эвакуировано из загоревшегося особняка Елагина в Москве. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС. Первые сообщения о пожаре поступили ровно час назад, в 15 часов 48 минут. Возгорание через 20 минут после этого уже было локализовано. Еще раз напомню, по адресу Страстной бульвар, дом 11, расположен так называемый особняк Елагина. Следующая тема. Фильм «Чебурашка» снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные дни. Это какие-то уже очень рекордные цифры, даже если пытаться пересчитывать, к примеру, предыдущий рекорд, рекорд «Аватара», 14-летней давности, там, по-моему, было 3,5 миллиарда рублей. Даже если говорить о серьезной инфляции за все эти 14 лет, 5 миллиардов – это уже достаточно серьезно. Роман Григорьев, кинокритик, он с нами на прямой связи. Роман Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Уже можно говорить, что «Чебурашка» – это абсолютный рекордсмен сборов в России.
Ну, конечно, вы сейчас вот сами прекрасно назвали все цифры, но достаточно ситуация радостная для нас, что работа собрала такое количество денег. Даже со всеми вот разговорами про «но если исключительная какая-то позиция в прокате, отсутствие конкурентов». Ну, я думаю, что просто дело в том, что хороший сам по себе проект, и сработала ностальгическая нотка, и все пошли большой семьей все это смотреть. Просто вот очень много людей пришло, и могу сказать сразу, что, ну, это, знаете, как цифры цифрами, но для всех остальных и для индустрии именно продакшена это хороший знак о том, сколько можно заработать. Вот, не знаю, в плохом смысле там заработать или в хорошем. Ну, просто, в принципе, какие могут быть цифры. Вот
нет, подождите, что-то. Но это же стандартная история, когда говорят на безрыбье и рак рыбы. Ну, то есть, он фильм недостаточно хорош, но других-то нет все равно.
Ну, вот я говорю, что даже если учитывать, что у него не было конкурентов, что расчистили сетку под наши фильмы, что реклама из каждого там, не знаю, там пылесоса была, даже если все вот это вкупе смотреть как эффект синергии, но все равно, если бы фильм был шляпой плохой, он бы так не сработал, понимаете? То есть, ну, это было бы там от силы, там, не знаю, 700 миллионов, но 5 миллиардов это уже камон, это как бы говорить не о чем, это просто очень круто, и это реальный успех.
Хорошо, тогда про фильм все-таки, теперь уже вопрос как кинокритику, а этот фильм, он действительно неплохо сделан? Я читал уже и разговоры о том, что там некоторые сюжетные линии или образы взяты из соответствующих западных фильмов. Я много читал жалоб на то, что «Чебурашка», ну, прямо скажем, нарисован не идеально.
Ну, во-первых, он оказался там мальчиком, как бы, получается, и у него есть зубы, которые тоже не всем нравятся. Вот это, честно говоря, самые часто встречающиеся, такие наиболее, ну, актуальные, что ли, претензии, которые можно предъявить. Ну, во-первых, а кому он вообще должен каким-то оказаться другим, непонятно. Вот авторы решили интерпретировать вот в это направление. Значит, я думаю, что проводились общественные там всякие с помощью нейротестирования группы определенные, да, где происходят опросы мнений. И герой так или иначе, в общем-то, срежиссирован, спродюсирован с учетом мнений разных.
Не-не-не, подождите, да, подождите, Гена вообще в этом фильме не крокодил, и это мы понимаем. А речь идет о технологически плохо прорисованном якобы Чебурашке.
Ну, вы знаете, если вот так осматривать, то можно обидеть любого художника. Потому что вот аниме плохо...
А, ну да.
Тогда получается плохо прорисовано. Но это как бы такой специальный целый жанр. Если бы это было иначе нарисовано, было бы уже что-то другое. А вот здесь такой вот немножко двухмерный, фанерчатый, да, такой вот какой-то как декорация фоновая, немножко простоватый. Но вот он такой, какой он есть. Снять его в прежнем формате, кукольном, да, ну просто невозможно. Так сейчас никто не работает. Это скорее, не знаю, Тим Бартон мог какой-нибудь сделать свой уникальный новый проект. А вот на коммерческие рельсы надо ставить продукт, который понятен, в том числе визуально считываем максимальным количеством людей. Так что я считаю, претензии не актуальны, ну не может быть вот такого большого количества людей, которые собрали 5 миллиардов, тотально плохой вкус, и прям, ну, это как бы, понимаете, душой надо чувствовать, да, и здесь люди поверили, а верят чему-то настоящему. Это вот не то, что я крамолы какие-то говорю, но это просто так работает.
Хорошо, а вот эти попытки говорить о том, что это где-то напоминает Чарли и шоколадная фабрика, где-то напоминает Круэллу, ну и так далее, это тоже зря?
Ой, да ради бога, пусть напоминает. Вы назвали прекрасные проекты. Значит, там все можно понадергать. Сейчас любой мультфильм вы мне покажете, я вам скажу, что он напоминает, как и в принципе все сказки и мифы народов мира. Везде есть какая-то ведьма, везде есть какие-то чудаковатые человечки.
Ну, то есть шапокляки. Елена Яковлева не пародирует или не повторяет Эмму Томпсон, на ваш взгляд?
Я думаю, что ей в общем и целом могли обрисовать конечного персонажа, в том числе как бы с какими-то параллелями, да, но вот так вот впрямую, я думаю, нет, конечно, впрямую, понимаете, копирование не работает. Это был бы фейк, подделка, как вот на всяких рынках продаются имитации люксовой продукции, да, но вы сразу понимаете, что это как бы... все как бы рушится в деталях каких-то там, фурнитуре там и так далее. Но это если мы параллели проводим. Uh-huh. И здесь тоже, если бы Елена Яковлева, боже мой, прекрасная актриса, всем известная, да, еще бы так вот топила, вот просто копировала бы чей-то образ, ну нет, это бы... Во-первых, вся эта аудитория прекрасно знает и мультики, о которых вы говорили. Значит, они, если считали бы такую вот грубую, просто какую-то подножку, какую-то кальку, ну, никто, это не впечатлило бы, понимаете, я еще раз говорю, что можно что угодно навешивать там на этот мультфильм, фильм, но он все равно обладает индивидуальностью, и иначе бы он не собрал 5 миллиардов, хоть ты там снеси все кинотеатры, уничтожь все телевидение, понимаете, люди бы просто так не пошли сами, а ноги шли сами.
На ваш взгляд, ведь пока еще только 3 недели в прокате, чего ждать, 5 миллиардов есть, сколько будет?
Ну, мне кажется, что тут как Иосиф Давыдович, надо, в общем-то, вовремя уходить со сцены. Мне не нравится, когда проекты по 2 года в прокате висят, лишь бы там до последнюю копейку достать у зрителей из кармана. Мне кажется, надо двигаться дальше. Это большой сигнал всей индустрии, что хватит ныть. Вон можно так сделать, что собирается 5 миллиардов. И ведь Чебурашка довольно забытый персонаж, то есть к нему очень давно обращались.
Я был когда-то странной игрушкой, да ну как забытый. Ладно, что будут делать, когда закончится история с Советским Союзом, пишет Панк 13. Ну то есть оттуда достанем еще раз Чебурашку, там наверняка еще что-то можно будет найти. Каникулы из Простоквашино, я помню, уже достали. А потом что? Mm-hmm.
Ну потом надо будет обращаться к нашим народным сказкам. И я считаю, там для вообще разработки идей поле непаханное. Ну вот, например, смотрите, есть всем известная Баба-Яга. А какая Баба-Яга была, когда была молодая? Ведь есть история, что она была молодая, и почему она стала даже Бабой-Ягой. Это все надо разрабатывать. А какой был Кощей Бессмертный молодой? Там копать не перекопать, поэтому проблему как бы сценаристов, продюсеров не будет, было бы желание.
Хотел сказать, Данила Козловский вроде молодого, но потом понял, что Данила Козловский уже будет играть другую роль, когда и если этот фильм появится. Спасибо. Роман Григорьев, кинокритик, был с нами на прямой связи. Фильм «Чебурашка» снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные дни. Общие сборы «Чебурашки» уже 5 миллиардов рублей. Это сильно больше, чем у предыдущего рекордсмена, предыдущего же «Аватара», который набрал в 2009, по-моему, году. Спин-офф про Ягу, это уже хочу, пишет Элис из Мытищ. Я на начало, это круто, пишет Савелий Михайлович. А Панк 13 говорит, ну уже же есть про молодую Бабу Ягу, наш отечественный мультфильм. Но кино-то нет. Понимаете, какая штука? Да, Виталий из Филей говорит, необычная история шипокляк. Сделать наш ответ Чемберлену, русскую Круэллу, прям вариант-вариант, говорит Виталий. 279-й не понимает, это как экспертам, значит, эксперты звонят на другой телефон, они как могут, там и нет. Слушайте, техника так работает, что мы просто на конкретный номер дозвониться можем. А вот вы с любого номера на наш пока нет. Виталий говорит, хотелось бы про молодого Гену все-таки. Ну, интересная история, да. Вот про спин-оффы, да, это интересно. Начальный успех Чебурашки связан с его ментальным восприятием именно в России, пишет Юстас. В «Последнем богатыре» же показали Кощея молодого, пишет Виктор. Да кто последний богатырь? Кино-то не было еще. Успех Чебурашки — это комплекс факторов. Это Алексей пишет. Вначале люди массово шли с детьми на новогодние праздниках, ностальгия плюс семейная, потом выбора нет, потом пошли, услышав отзывы. Я, говорит, сам так пошел. Потом, мне кажется, пошли те, кому стало интересно, что же за фильм-то такой, который такую огромную кассу сделал. Но Алексей в конце написал, мне лично и моей семье фильм понравился. Адам пишет, что народ устал от чернухи, хотят простого позитива, хорошей доброй улыбки. Слушайте, при необходимости, так-то вообще, чернуху можно найти и там, как вы понимаете. В этом фильме «Чебурашка» я уже упоминал актрису, которая играет эту роль. Ну, то есть Шапокляк никогда не была, если уж мы возвращаемся к исходному «Чебурашке» от Успенского, что называется, Шапокляк никогда не была добрым гением. Ну, правда. Алекс говорит, а представляете кино про Буратино в старости? Тоже, кстати, интересно, он там «Ого-го» будет, к примеру, как вариант. «Папиных дочек» поднимают из небытия в 2023 году. Виталий напоминает о параллельных вариантах работы. Можно кино про «Ежика в тумане» снять. Но это сложный фильм на самом деле будет, Лордик. Хотя идея тоже принимается. «Леший пробуждение». Фильм-драма «Кощей». Смотрите, как много люди сразу придумали того, над чем можно работать нашим кинематографистам. Но есть проблема. Вот все вы это предлагаете, а вечно недовольный Алексей Мороз говорит, рак на горе свистнет скорее, чем я пойду смотреть российское кино. Наш кинематограф, говорит, он жалок. При этом Алексей не понимает, что он в этот момент говорит о тех, кто вокруг него. То есть если этот, как вы говорите, жалкий кинематограф вызывает к жизни желание пойти и посмотреть фильм «Чебурашка», значит, недостаточно хороши те люди, которые отдали эти 5 миллиардов рублей? Я не очень понимаю. «Гена, я к тебе на работу пойду, не надо, сожрут». Это мультик напоминает «Панк 13». А Анастасия говорит, все равно не тянет идти на «Чебурашку». Народ привык ходить в кино, а смотреть больше нечего. Вот и кассы больше, чем у «Аватар». Не очень понятно. У нас же, как известно, показывают какой-то 10-минутный фильм, перед которым в информационных целях показывают какое-то кино, которое, откровенно говоря, «Аватар» напоминает. Вот. И там тоже есть определенные сборы. «Аватар. Путь воды» 23 миллиона 300 тысяч рублей. Юстас говорит, это вы подождите, «Чебурашку» прокатают еще и в Китае и Индии. И фильм, уверен, по посещаемости войдет в книгу рекордов Гиннесса. «Чебурашку», насколько я понимаю, можно прокатать в Японии. И это вызовет наверняка ажиотаж. Никитец говорит, кстати, что посмотрел «Чебурашку». Это хороший, добрый русский фильм. А русскость этого фильма в чем? Вот мне интересно, когда вы пишете. 5 миллиардов — это не весь народ, пишет вечно недовольный Алексей Морозов. А никто и не сказал, но просто речь идет о рекордных сборах. То есть вы сейчас вот взяли и так людей, которые 5 миллиардов потратили, вот так охарактеризовали. Ну, жалкие или что-то подобное. На вашей совести. Мне в кинотеатре неинтересно, дома посмотрю, пишет 201. То есть, а дома все-таки интересно. А в чем интерес? Вот правда. Вы наверняка знаете, кто такая Елена Яковлева. Ну, там все актеры известные, Федор Добронравов. Рекламу Почты Банка тоже многие слышали и видели. Поэтому Гармаша тоже знают, даже если не знают по киноролям. Дальше. Что нового вы можете увидеть? Дальше. Значит, «Чебурашку» нарисовали, в принципе, картинку посмотреть можно. Так в чем интерес? Значит, интерес в чем-то другом, в групповом переживании. И, видимо, поэтому 5 миллиардов рублей теперь в кассе. «Голливуд постоянно делает ремейки старых фильмов, так и мы можем со сказками сделать», пишет 621. «Победитель Молли» уже, говорит Шнур, раскритиковал наших людей, уже спел, что наши люди любят. Павел Галкин полагает, что люди выбирают варианты посмотреть кино дома, потому что дома можно поспать, сходить в туалет и все, что хочешь сделать. Ну а Виталий продолжает фантазировать, чего можно еще переснять. «Ежик в тумане» можно переосмыслить в каком-нибудь стиле сербского или боснийского артхауса. Мультик как бы по духу такой. Ну да, а мы-то говорим про кино. Далее новости.